Да, это именно так. 16.08, 34 секунды. А тема, которая всех интересует, вы видите, даже у нас рекламодатели прям прибежали, потому что понимаете, что будет целевая аудитория. Это правильно, они прибежали. А вот поэтому они тут же начали встраивать свои правильные ролики в нашу правильную программу. Это курс «Дядюшки Пони», переключайтесь. Что, сегодня я говорю о ковиде как образе жизни, потому что есть у меня устойчивое ощущение, исходя из статистики, что история с ковидом с нами надолго. У меня в гостях, вы будете удивлены, да, потому что сейчас в студии редко кто приходит, вернее, всегда спрашивают ведущего, то бишь меня, типа, согласны ли я, говорю, ну, что делать, помирать так с музыкой, ну, я надеюсь, что этого не произойдет. У меня Алексей Алтан Баев, директор по развитию компании White Product. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Ну и все-таки по Zoom Заур Жилоков, главный врач Центра диагностики и лечения имени Семашко. Заур, добрый день.
Добрый день.
Отлично, что вы нас слышите. Так, коллеги, давайте начнем с базового. Несмотря на то, что вот мне тут совсем недавно, где-то, наверное, с месяц назад, сначала поковыряли в носе, потом поковыряли в небе, ну, то бишь в горле, и вроде как я не болел, так, вот давайте объясним, в чем разница между тестом на ковид и на антитела? Вот просто на пальцах. Или это одно и то же, или это совершенно разное и никак не пересекающееся? Заур, давайте с вас начнем.
Стоит сказать несколько слов о том, какие, в принципе, на сегодня есть возможности диагностики новой коронавирусной инфекции. В первую очередь, это, конечно, метод ПЦР-диагностики, который на сегодня является золотым стандартом определения любых инфекционных агентов, будь то бактерии, вирусы или грибы. И как вы наверняка знаете, с первых дней распространения коронавирусной новой инфекции это был основной метод диагностики, который начал применяться достаточно рано и зарекомендовал себя как надежный и достаточно достоверный способ. Преимуществом является то, что есть возможность этим методом определить ковид на ранней стадии, что, несомненно, важно. Но при этом есть и ряд недостатков у этого метода диагностики. В частности, достаточно чувствительный метод и требует определенной подготовки от человека, который планирует сдать этот анализ.
Заур, извините, что перебью, чувствительный с точки зрения подготовки того, у кого берут, или тот, кто берет?
И то, и другое, да? Определенный навык у того, кто берет, и очень важно, что тот, у кого берут, был подготовлен. В частности, за несколько часов до исследования нельзя ни есть, ни пить, жевать жвачку и чистить зубы и так далее. Кроме того, биоматериал, полученный из ротоглотки, должен правильно транспортироваться, то есть с соблюдением определенного температурного режима, что тоже немаловажно. И самое главное, для данного вида исследования требуется наличие специализированной лаборатории с ПЦР-оборудованием. В этом, в общем-то, кроется главный на сегодня недостаток и сложность ПЦР-исследования. Даже в мирное время требуется порядка суток для получения результата. Сейчас при том потоке анализов, которые есть на сегодняшний день, время получения результата увеличилось до 2-3 суток. И зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда получаем положительный результат методом ПЦР-диагностики, а все эти дни инфицированный человек контактировал с коллегами, домашними в местах общего пользования и потенциально представлял для них серьезную угрозу.
Логично, да.
Мы говорим про антитела, которых вам обмолвились, так называемый ИФА-метод. Это анализ крови на белки, выработанные в ответ на попадание инфекции в организм. Они бывают нескольких типов, в частности, мы выявляем иммуноглобулины М и G. М свидетельствует о том, что еще активная фаза заболевания не завершена. G говорит о том, что человек переболел, приобрел определенные иммунный статус, иммунный ответ к данной инфекции. Этот метод достаточно специфичный, достаточно чувствительный, но тут нужно учесть, что антитела, белки вырабатываются далеко не сразу, и для ранней диагностики заболеваний это не самый лучший способ. Поэтому, когда появились экспресс-методы диагностики, основанные на ИХА, да, иммунохроматографическом методе, мы встретили их с большим воодушевлением, потому что фактически они дали нам возможность в моменте, в режиме реального времени получить результат в течение 10-15 минут. И когда мы убедились в их эффективности и достоверности, проведя огромное количество таких исследований, иногда с дублированием другими методами, мы получили очень серьезный дополнительный инструмент по части нераспространения новой коронавирусной инфекции, что особенно важно для больших коллективов, трудовых, спортивных и прочих мероприятий.
Заур, тогда сейчас я Алексея тогда попытаю. Алексей, правильно ли я себя понимаю? Вот смотрите. Значит, то, что у меня брали, скорее всего, это было на коронавирус, потому что у меня из носоглотки, из, соответственно, из носа, короче, изо рта, по-простому. А сейчас, вот, чтобы провериться на антитела, откуда брать? Кровь брать или все-таки из той же носоглотки?
Я чуть-чуть поясню.
Давайте, да, потому что я не понимаю, что к чему, да.
Если мы с вами посмотрим на ход протечения болезни, то все тесты можно разделить на три категории. Первая категория – это тот тест ПЦР, про который сказал Заур. Он, как правило, выявляет вирус у человека, его получившего, с 4-5 дня с момента контакта с заболевшим или примерно в первый день, когда проявляются первые симптомы. И действует он примерно 30 дней с момента выявления. То есть находит вирус примерно 30 дней с момента проявления. Вперед.
Вперед.
То есть с 5 по там, 35 день тест ПЦР у человека больного будет выявлять. У кого-то раньше, у кого-то позже, но плюс-минус это вот это окно.
Фантазия. Вот я пришел, сдал тест. Ну, это была пятница, в субботу у нас все ускорено мне пришло, сказали, там у меня бумажка, что там все хорошо. Фантазируем, что в субботу я поконтактировал и заразился. Я же правильно понимаю, что, в общем, по сути, ну, я этого не знал, но, по сути дела, это обнуляет тот самый тест.
Конечно. Тест дает информацию только о наличии либо отсутствии вируса в момент проведения теста.
Теста, и не более того.
И, опять же, первые 5 дней с момента контакта с заболевшим, как правило, тест не выявляет наличие вируса, потому что концентрация этого вируса еще недостаточно большая. Поэтому, если говорить о динамике, то, пройдя в субботу тест, получив в воскресенье результат, это значит, что на момент субботы, то есть за 4 дня до субботы...
Я не получил ничего.
То есть ранее, чем во вторник, вы не контактировали с заболевшим.
Но это вовсе не означает, что в воскресенье я не мог совершенно спокойно, получив эту справку, одновременно получить дозу вируса.
Конечно. И тогда ПЦР выявил бы ее через 5 дней.
Там, ну, то есть
четверг,
надо опять пятницу, следующий
на
раз.
Следующей неделе. И в этом как раз есть особенность выявления этого вируса в том, что он имеет окно, в котором его выявить невозможно. И теми методами, которые сейчас применяются, это нормально, потому что этот вирус просто не набрал должной концентрации в мазке, в носоглотке. Итак, тест ПЦР – это тест, позволяющий выявлять вирус, там, условно, с 4-5 дня с момента контакта с заболевшим, и там, 30 дней. Примерно в это же время, также в 4-5 день с момента контакта с заболевшим или при первых симптомах, позволяет находить вирус тест ИХА, иммунохроматографический, на антиген.
Не материтесь, кровь берем?
Нет, мазок из носа.
Опять-таки, все-таки мазок из носа, давайте.
Мазок из носа, как для ПЦР мазок из глотки, для теста на антиген мазок из носа, но в отличие от теста на ПЦР, он выявляет вирус не 30 дней с 5 там, по 35, а 10 дней, с 5 по 15. Он годится исключительно для раннего обнаружения вируса, на самых ранних стадиях. Он быстрый, не требует лабораторного оборудования, но позволяет быстро выявить этот вирус. А что касается тестов на антитела, которые были очень распространены в первую волну заболевания, то это была та технология, которая быстро оказалась доступной, которую быстро смогли превратить в промышленный тест. Но так как они реагируют на иммунный ответ организма, то они выявляют заболевшего, как правило, с 12-го, с 13-го дня с момента контакта с заболевшим. Угу. То есть спустя неделю после первых симптомов, как правило. И дальше, да, они иммуноглобулины М, потом иммуноглобулины G, и они там достаточно долго выявляются. Но ввиду того, что окно даже не 5, а почти 12 дней, то эти тесты для раннего выявления или для разделения потоков людей, для того, чтобы обезопасить здоровых людей от контакта с заболевшими, не очень годятся. Они годятся для выявления
болезни. Совсем не годятся, я бы сказал, исходя из необходимости оперативности, особенно принятия решения, я так понимаю, практически в лечебном учреждении, когда нужно понять, то есть там же бинарная система, болен, не болен должна быть, и это надо прямо
вот... Для лечебных учреждений они, наверное, хорошо подходят, потому что, как правило, люди в больницу идут не сразу, не при первых симптомах.
Ну, будем надеяться. Давайте сейчас мы прервемся, потому что у нас действительно есть небольшая, но реклама, давайте ее послушаем и не переключайтесь.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Умные знают, где заработать даже в кризис. А я знаю, где найти умных. Так что зарабатываем вместе. 6% по накопительному альфа-счету с картой Visa. Оформите в Альфа-банке и получите свои 6%. О-о-о, Альфа-банк.
Миф. Техобслуживание автомобиля – это долго и дорого.
Реальность. За час без записи, круглосуточно. Такого еще не было. Можно пройти ТО в компании «Фильтр» в два раза дешевле. Телефон 259-3-30. «Фильтр» – станция быстрого техобслуживания для каждого автомобилиста. Невероятно, но факт. Большинство работ бесплатно. Звоните 259-3-30.
Код 495.
Заказать красивый ювелирный бизнес-аксессуар, значок с логотипом компании, запонки или медаль – задача непростая. Особенно если речь о тираже эксклюзивных изделий из золота, серебра или платины. Специалисты компании Diamond Gift смогут профессионально понять ваши пожелания, разработают дизайн, найдут техническое решение и воплотят вашу идею в лучших ювелирных традициях. Просто зайдите на сайт diamond-gift.ru и свяжитесь с нами. Остальное – дело профессионалов. diamond-gift.ru
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Да, мы все-таки продолжаем. У меня в гостях Алексей Алтынбаев, директор по развитию компании White Product, и Заур Жилоков, главный врач Центра диагностики и лечения имени Семашко. Алексей, я вас прервал. Мы все три вида тестов рассмотрели.
Да, мы рассмотрели все три вида тестов. И здесь есть очень важный момент, который надо понимать с точки зрения соотношения этих тестов. Когда мир столкнулся с этой новой, с новым вирусом, то, естественно, первым делом использовали имеющиеся методы лабораторной диагностики. Отсюда большое распространение ПЦР. Но ПЦР-тестирование, оно длительное по времени, ограничено инфраструктурными возможностями, и поэтому, как только появились тесты на антитела, их очень широко стали вовлекать, потому что мощности для проведения ПЦР-тестирования уже не было. Не надо было максимально быстро начать выявлять. Что же касается тестов на антиген, которые, по сути, на ранней стадии дублируют ПЦР, то они были изобретены и введены в промышленный обиход только в мае-июне этого года. И вот в России они появились в июле. И в этом плане это относительно новый метод. Если бы он был раньше, то, конечно, он бы как-то позволил ранее выявление делать быстрыми методами. Но вот золотой стандарт и ПЦР как основной метод обусловлен еще и тем, что он базировался на существующей широкой лабораторной инфраструктуре.
Ну, понятно. Какая инфраструктура, что могли, то и тестировали, по сути дела, называя своими именами. Хорошо. Коллеги, тогда вопрос. Сейчас что поменялось? То есть какова динамика? Можем ли мы, ну, вот условно говоря, вот у вас есть условный пациент, это я. Можем ли мы определить, ну, быстро, хорошо, вот я понимаю, что если по ПЦРу, я понимаю, что меня через сутки скажут, болен, не болен, а можем ли мы определить, болел ли я ковидом? Потому что есть, да. Что, Заур, скажете? Вот у вас есть фантазийный пациент, я.
Можно определить, болели ли вы ковидом. Это как раз оценка к анализу крови на антитела. Когда мы можем определить, сформировался ли у вас иммунитет, перенесли ли вы эту инфекцию, потому что часть пациентов переносит инфекцию достаточно легко, иногда и бессимптомно. И только проверив их методом ИФА, сдав анализ крови, мы выявляем достаточно высокий уровень иммуноглобулина G, антител, по которым мы судим о том, что человек уже перенес это заболевание.
А смотрите, Заур, а вот поскольку с темой как раз этого COVID-19, я там начал ее с ней работать еще практически в ноябре прошлого года, потому что у меня вот офис в Китае, я могу сказать, я переживал первый SARS, который еще был SARS-ом, да, и тогда еще делал там какие-то свои прогнозы. Но я так понимаю, что иммунитет-то очень быстро теряется, то есть от сил там 2-3 месяца, и потом можно болеть заново. Каковы сейчас исследования, насколько это действительно справедливо, насколько сейчас исследования подтверждают, опровергают эту историю? То есть тут сразу же возникает вопрос, а возможен ли... как это говорят, популяционный ли иммунитет или стадный иммунитет, потому что если через 3 месяца условных там, или 4 месяца мы можем болеть по второму кругу, то получается, что это с нами навсегда?
На сегодня, к сожалению, очень много вопросов, на которые у нас по-прежнему нет ответа.
То есть это пока еще вопрос. Угу. Добро.
Инфекция новая. Мы можем опираться на собственные данные, потому что мы тестируем достаточно большое количество людей, в том числе и наших сотрудников, медсестер, врачей, которые по долгу службы контактируют много с пациентами. И я могу сказать, что совершенно по-разному ведет себя инфекция у разных пациентов. Причем мы пока не выявили какой-то четкой закономерности по половому принципу, по возрасту, по тяжести перенесенного заболевания. В ряде случаев в течение 3-4 месяцев антитела размываются и пропадают. У части пациентов, перенесших первую волну коронавирусную инфекцию новую, мы по-прежнему видим высокий титр иммуноглобулинов G. Поэтому пока вот я затрудняюсь ответить на этот вопрос, очень все по-разному протекает в разных случаях.
То есть и мировая, правильно я понимаю, что я так всегда стараюсь опираться на китайцев по весьма прозаичной причине. Им-то побороться с этой историей надо существенно быстрее, у них там и почти 2 миллиарда проживает, и зараженность была, мягко говоря, больше, и китайских исследований в этой части нету.
Исследований достаточно много, и китайских, и европейских, и американских. И все примерно сходятся во мнении, что, к сожалению, пока четкой закономерности никакой нет.
Даже в их статистике, условно говоря, да?
Да. Есть большая вероятность, что, в общем-то, ожидаемого популяционного иммунитета быстро не удастся формировать.
Заур, тогда уж извините, поскольку это действительно ваша область. А есть, были вообще в природе существовали заболевания до этого, которым иммунитет вообще невозможно приобрести? Ну, то есть это все равно некий процесс.
Конечно, таких заболеваний достаточно много. К сожалению, не ко всем заболеваниям есть возможность у организма формировать стойкий иммунитет пожизненный какой-то. Ну, самый распространенный яркий пример — вирус гриппа, да, который, в общем-то, перешел в какую-то сезонность, и, в общем-то, переболевший человек не получает какого-то стойкого иммунитета.
И каждый раз, по сути дела, надо заново прививаться, он мутирует, и с ним происходит. А вот тогда, раз мы уж немножко затронули эту тему, с мутациями этот вирус, он... Я буду применять, извините, простонародные названия. Вы можете не очень матерно, переводя это на какой-то свой. Он мутирует, он изменился за тот год, с которым мы с ним живем. То есть он приобрел, то есть он стал легче, тяжелее, там, по-моему, это называется контагиозность, поправьте меня. Вот что-то с ним произошло, или он вот как родился, условно говоря, дай бог ей здоровье этой летучей мыши, которую кто-то там то ли съел, то ли не съел. Ну и так вот идет по жизни. Как с ним сейчас ситуация?
Достаточно много уже сведений о том, что вирус мутирует. В общем-то, на этом и основываются такие осторожные прогнозы относительно того, что COVID-19 с нами надолго. Угу. Больше того, к сожалению, никто не может вывести пока какой-то четкой закономерности. В том плане, что вот он уже с нами фактически год, и в то же время он не перестает нас удивлять. Ни своим течением, ни ответом организма. Сначала достаточно много было исследований и разговоров о том, что поражаются в основном люди с осложненным анамнезом, с кучей сопутствующих заболеваний, в основном пожилые люди. Но, тем не менее, доктора столкнулись с ситуацией, когда есть совершенно полярные примеры, когда люди преклонного возраста с кучей сопутствующей патологии достаточно легко справлялись с инфекцией, а молодые пациенты, не имевших сопутствующих заболеваний, достаточно тяжело болели и даже иногда с летальным исходом.
Хорошо, коллеги, тогда вопрос к вам. А летальность этого вируса, она насколько существенно отличается от летальности гриппа и других заболеваний? Насколько превышение, ну, там, больше, меньше, столько же? Вот какова ситуация с этой историей? Потому что заболеть-то ладно, вот умереть не хочется.
Статистика очень сильно различается в разных странах. Отчасти это связано с тем, что она ведется по-разному. Где-то статистику летальности попадают все смертельные исходы подтвержденным носительством вируса. Где-то, наоборот, статистику попадают только те люди, которые скончались непосредственно от ковида как основной причины.
Ну что ж, коллеги, мы сейчас слегка прервемся, потому что к нам всегда приходят в это время наши лучшие мира новостники. Они собирают лучшие новости, их абсорбируют, приводят их вообще в сублимационное состояние и выдают самое прекрасное и удивительное. Это курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Да, тема жгучая. Вы все много спрашиваете про вакцины. К сожалению, сегодняшние мои гости, я продолжу эту тему, поверьте мне, что я ее не оставлю. Но есть в этой теме все, что связано с заболеванием, и с этой инфодемией, пандемией. Есть несколько, множество пластов. Мои сегодняшние гости – это скорее протесты. Мы, к сожалению... То есть я могу им задавать вопросы про течение заболевания, какие там препараты, соответственно, это все можно. Они, конечно, в рамках своей компетенции, насколько они это знают, могут ответить, но вот сейчас мы рассматриваем конкретную часть. Она вот в длинной большой цепочке событий, там вот как определить, что вы заболели? Вот я, например, честно могу сказать, да, кстати, я представлю еще раз гостей, потому что я опять заболтаюсь. Алексей Алтынбаев, директор по развитию компании White Product, Заур Жилоков, главный врач Центра диагностики и лечения имени Семашко. С первого дня, вот я как человек, который много контактирует по долгу службы, потому что работаю, мои там коллеги ко мне приходят, не только на радио, как вы знаете, на радио подрабатываю, что называется. У меня, у тех, кто ведет эфиры, например, у меня постоянно стрём, да, потому что после каждого эфира, особенно когда были у меня там на серебряном дожде 4-часовые, 4 часа эфира, у меня всегда после эфира болело горло. Вот всегда. Но это всегда болит. А уж как только весна, зима, шанс, что у меня поднималась температура и там начинался насморк, у меня были такие эфиры, на которые я приходил, я чувствовал, что меня там потряхивает, он высок. И для меня, почему тема тестирования, я-то ее и взял, потому что вот определиться, типа, я просто, извините, приболел, там насморк стандартный, вот, что такое случается, это нормально, сейчас сезонные заболевания, или это все-таки что-то серьезное. Особенно, знаете, вот там после спортзала там грудина иногда заболит, и думаешь, ну все, приплыли. Температура вроде не поднимается, а может быть, это бессимптомно. И вот в какую секунду, вот как это определить, на такой совершенно бытовой почве, я хочу знать. Потому что в какую секунду произойдет вот это заражение, может быть, все обойдется. Я молод, красив, голубоглаз, практически блондин. Вот. Но могу не справиться, организм может и подломаться. Вот, на мой взгляд, каждый, кто сидит по ту сторону экрана или по ту сторону радиоприемника, должен в любую секунду иметь примитивную и очень дешевую, две вещи, примитивную и очень дешевую технологию, когда он поймет, что, первое, он заболел, и второе, он поймет, а может быть, я уже переболел. Ну, произошла такая ситуация. Ну, вот у меня, например, моя теща, которая вынуждена, которая работает завучем, у нее сейчас поднялась температура. Вот к ней завтра полетит моя супруга с детьми. И вчера она сдала тест. И вот мы ждем, соответственно, в среду будет ответ, что она просто заболела. Это тоже не очень хорошо, потому что вообще учителей надо беречь. Либо это что-то более серьезное. Вот вопрос. Примитивные базовые ситуации вот сегодняшнего дня из первых рук. Вот я это тоже хочу понимать. Давайте, коллеги, насколько быстро возможно обработать результаты, насколько это может сделать, извините за примитивность, нянечка в ветеринарном каком-нибудь ветеринарной клинике?
Ну, здесь я уточню, что с точки зрения самих тестов, технологии антигенного, тестов на антиген к вирусу, это технология, позволяющая получать результат тестирования за 10-15 минут. Угу. А в этом плане...
Но лаборатория нужна все-таки.
Это лабораторные тесты, угу, конечно. И в этом плане медицинский работник может провести это тестирование и дать результат оперативно для того, чтобы дальше понимать, как это использовать. И отсюда вышло достаточно большое...
Алексей, извините, квалификация. Вот я сказал, нянечка в ветеринарном, ветеринарной клинике.
Медсестра и старше.
Ну, то есть медсестра – это вполне достаточная квалификация для того, чтобы это сделать.
Да, для того, чтобы взять мазок и дальше выполнить тест. И здесь очень важный момент. Отсюда как раз появилось большое количество разных применений этих тестов. В частности, это возможность тестирования персонала на предприятиях. Угу. В частности, это возможность тестирования врачами скорой помощи пациентов, когда они к ним приезжают. То есть в этом плане отсутствие необходимого лабораторного оборудования и недостаточно высокая квалификация персонала, который может выполнять этот тест, открывают огромную пласт возможностей к использованию этих тестов. И поэтому Минздрав в сентябре, а позже Роспотребнадзор в ноябре эти тесты приняли, признали и приравняли к тестам на ПЦР с точки зрения технологии выявления и диагностики острой коронавирусной инфекции. Но здесь очень важный момент. ВОЗ эти тесты принял в оборот и признал в июне этого года, когда они только появились. Mm-hmm. И ВОЗ сразу выработали критерий по поводу того, какие тесты можно использовать, а какие нельзя. И этим критерием, который был установлен еще в июне этого года, была точность 80%. То есть при точности ниже 80% в промышленно производимых тестов нет смысла применять их для диагностики популяции.
Проще монетку кидать. Да. Тот самый случай.
При точности выше есть достаточно большая вероятность того, что получится разорвать цепочку передачи заболевания, и поэтому эти тесты нужны для использования в широких популяциях. Таких тестов было зарегистрировано ВОЗом всего два, соответственно, и эти тесты сейчас активно используются. В частности, это тесты биосенсора и Эббота, которые были...
Не материте, попробуйте, да, перевести на русский.
Это южнокорейские, американские тесты, угу, которые были приняты ВОЗом и подтвердили свою точность. И, в частности, эти тесты дали ВОЗом и другими странами были активно использованы для погашения вспышек заболеваний. В частности, на базе южнокорейских тестов Сербия провела поголовное тестирование населения с целью снижения темпов роста заболеваемости. Конечно, эта страна относительно небольшая, с относительно небольшим количеством жителей, но протокол был отработан. И сейчас этот протокол начинают использовать другие страны, та же Австрия, та же, угу, Швейцария, потому что получается, что, да, точность теста не стопроцентная, как это, или близкая к 100%, как это происходит при выполнении ПЦР в лаборатории. Но за счет простоты использования и возможности организации массового тестирования, это технология, которая позволяет в больших популяциях быстро проводить скрининг, быстро выявлять заболевших на ранних стадиях, быстро их изолировать от общества и таким образом резко снижать темпы роста заболеваемости в населении.
Окей. Заур, скажите, вот помимо тестирования, вот само лечение, насколько оно протоколы сейчас разнообразны? Потому что вы сказали, что бывает, что там молодые тяжело переносятся, старики наоборот бывает, что легко. Насколько сейчас вы в медицинском сообществе выработаны протоколы лечения? Или они, по сути дела, подлаживаются под каждого пациента? То есть есть ли некие условные стандарты, я назову это так, в лечении? Как это все происходит? Ну, вот после тестирования. Вот мы получили результат. Что мы потом делаем с пациентом? Сразу закапываем или доктор сказал в морг, значит, в морг, или все-таки чуть-чуть так? Полечим его.
Надо сказать, что протоколы все время меняются. Связано это с тем, что мы каждый день получаем новый опыт в лечении пациентов COVID-19. Есть большое количество изменений по сравнению, скажем, с первой волной, когда мы не обладали достаточными знаниями. То есть это такая динамичная история, когда наш опыт, он преобразуется в новые рекомендации. Но это, естественно, не может быть каким-то универсальным подходом для всех. Естественно, в своем лечении доктора используют все современные знания и учитывают все особенности конкретного пациента. При этом есть уже какие-то четкие алгоритмы, как нам вести пациента в том или ином случае. Да? Потому что некоторые пациенты требуют только наблюдения, другие требуют амбулаторного лечения. И есть, к сожалению, и те, которые требуют немедленной госпитализации.
Но я помню, что вот как только эта вся история начиналась, концентраторы кислорода прямо, ну, по крайней мере, производители заявляли, что их начали скупать со страшной силой. Я, правда, не понял, кто и зачем это начал делать. Ну, то есть некие якобы новориши, чтобы себе поставить концентратор кислорода. Это не очень было понятно, зачем.
У страха глаза велики, естественно, когда ты сталкиваешься с чем-то...
Ну, что, когда ты можешь умереть, да, я понимаю, да, у тебя тут выбор-то.
Тут уже, в общем-то, все пытаются использовать все возможности для того, чтобы застраховаться от каких-то негативных последствий. Естественно, были такие случаи, о которых вы говорите, люди покупали даже не только концентраторы, да, покупали целый... системы для искусственной вентиляции легких ставили у себя на даче, не задумываясь о том, что для функционирования нужен целый персонал людей. Это тоже было действительно. Но сейчас надо сказать, что страхи потихонечку улеглись, и люди гораздо более холодной головой подходят к этим делам.
Ну да, потому что, конечно, оборудование-то купить можно, но это, по сути дела, как высокоточный микроскоп. Купить-то ты можешь, но еще недурно было его настроить, а потом еще понять, что же ты увидел в этот...
Купить анестезиолог и анестезист, да.
Ну да, там еще бригаду, как говорится, еще заодно надо прикупить, которая постоянно должна там дежурить и быть готовой именно работать именно с этим оборудованием, именно в том состоянии, в котором вы его купили, успеть его наладить, ну и далее по списку. Внимание, вопрос, зачем ты это делаешь, когда все-таки медицинское учреждение для этого заточено, на мой взгляд, чуть-чуть получше. Коллеги, хорошо, на ваш взгляд, это поскольку у нас времени не так много, это последняя итерация тестов, или на ваш взгляд вообще это будет тестирование, будет развиваться, я назову это так?
Конечно, технологии тестирования будут меняться. Конечно, новые тесты со временем будут появляться. Равно как все то же самое, что мы видели с тестами на антитела. Сначала появилось 3-5 производителей, потом эту технологию освоили там десятки производителей. Сейчас уже более 40 тестов зарегистрированных в России только, а не говоря уже о том, сколько их производится. А с тестированием на антиген происходит очень похожая ситуация. Сначала это пара-тройка производителей, сейчас к ним начинают подтягиваться какие-то другие производители. Вопрос не произвести, а произвести качественно. Это пока проблема, но, очевидно, она тоже будет через время решена. Ну и очевидно, что будут появляться новые технологии тестирования, может быть, где-то более быстрые, может быть, где-то более дешевые, потому что по точности ПЦР задал очень высокую планку, почти 100% точность, почти 100% специфичность. Если все взято правильно, если по цепочке, начиная от того, кто брал мазок, заканчивая тем, кто заправлял реагенты в машину, все сделано правильно, то все идеально. Дальше эта технология стала упрощаться чуть-чуть с ущербом в точности, но со скоростью и с простотой применения. Очевидно, что мысль не стоит на месте, и будут дальше проводиться более простые, более продвинутые, более быстрые тесты. Но вопрос в том, как долго эта пандемия будет продолжаться. Очевидно, что пока она есть, все основные умы, лучшие умы со всего мира направлены на то, чтобы придумывать наиболее эффективные протоколы лечения, диагностики, реабилитации и так далее по списку, в зависимости от того, кто какой территории этого заболевания занимается.
Угу. Ну, смотрите, насколько мы с точки зрения производства и точности, с точки зрения именно как раз вот этих тестов в мире, ну, грубо говоря, в статусе?
На данный момент такого рода тестов на антиген у нас в стране пока не производится. В силу того, что это новая технология, которая еще не везде вошла в такого рода промышленную серию, такие, я говорю, под производством объемы, которые сопоставимы там, с производством мировых грантов. Очевидно, что со временем, так же, как это было с антителами, когда первые тесты на антитела появились где-то в январе-феврале, а первые отечественные тесты на антитела появились в августе-сентябре. Наверное, здесь будет такое же запаздывание, где-то в апреле-мае мы увидим первые промышленно производимые российские тесты на антиген уже с соответствующей точностью и с соответствующим качеством. Да, но, наверное, к этому времени весь мир придумает какие-то другие технологии, мы их также будем внедрять, будем также менять протоколы диагностики и так далее. И в этом плане это очень хорошая гонка, которая позволяет нам...
Ну, это гонка за жизнь, по сути дела, будем называть своими именами.
С одной стороны, да, а с другой стороны, скорее не за жизнь, а за сохранение качества жизни. Потому что, имея возможность осуществить выездное тестирование всех участников мероприятия, можно спокойно его провести.
Без намордников, условно говоря. О, давайте, кстати, привяжемся к новостному поводу. Вот, условно говоря, Басту, там, вернее, этот концерт оштрафовали. Теоретически, то есть мы, получается, что... Я всегда люблю в практические примеры приводить. Предположим, у нас тот же там Олимпийский или там что там было, Октябрьский, там 4000 человек. Если у нас появляются тесты, которые в течение 10 минут все это делается, мы просто просим всех зрителей прийти, там, условно говоря, на час раньше, что ставим множество лабораторий там, или множество это, быстро тестируем и говорим, ребята, да нет проблем, без масок вообще не вопрос, без перчаток, потому что вы все здоровы, дай бог вам здоровья, идите, пойте песни. Правильно я себя понимаю, что если модель складывается именно так, то мы переходим к этому, ты мы возвращаемся к качеству жизни именно в таком состоянии, как это было до условной пандемии.
Ну вот, применительно к использованию тестов на антиген и практике этого использования, мы знаем, что уже где-то с октября месяца этого года ведутся активные апробации протокола тестирования зрителей для прохода на футбольные матчи в Бундеслиге. И там как раз используются локализованные в Европе эти же южнокорейские тесты, которые позволяют быстро пропустить большое количество людей для того, чтобы можно было заполнить трибуны. То есть в этом плане как раз новые технологии тестирования позволяют существенно упростить жизнедеятельность и вернуться к тому же качеству жизни. Аэропорты в Италии точно так же проводят поголовное тестирование всех прибывающих с использованием тестов на антиген, потому что, грубо, тестирование на антиген позволяет сказать, есть ли вирус в носоглотке в должной концентрации, то есть распространяет ли вирус человек с дыханием. Конечно, могут быть более поздние стадии заболевания, когда вирус уже в организме, и в этом плане все-таки для того, чтобы полноценно поставить диагноз о заболевании, нужны другие методы диагностики в том числе, но с точки зрения проведения какого-то массового мероприятия и фильтрации людей, потенциально опасных для окружающих, тестирование на антиген становится таким распространенным стандартом для подготовки и организации таких крупных событий.
Тогда кратко, поскольку у нас, по сути дела, 30 секунд. Цена вопроса сейчас пока какая?
На данный момент эти тесты стоят порядка 2-3 тысяч рублей за тест.
Ну, пока дорого, пока дорого.
Вопрос массовости.
Ну, понятно. По вашим оценкам, если насколько нужно увеличивать массовость, чтобы ну, тест стал, условно говоря, там 30-50 рублей стоить? Ну, это такая, точно я понимаю, цена.
Когда Всемирная ассоциация здравоохранения закупала 150 миллионов тестов для развивающихся стран, цена на тест была $5.
Ну что, коллеги, огромное спасибо. У меня в гостях был Алексей Алтынбаев, директор по развитию компании White Product, и Заур Жилоков, главный врач Центра диагностики и лечения имени Семашко. Поменьше вам пациентов, поменьше вам работы, и чтобы вы лечили только, не знаю, вывих средней пятки, что называется. Такого заболевания нет, но лечите его. Удачи вам. Это курс дядюшки По, не переключайтесь.
Курс Потапенко.